на первой линии. Совершенно естественно, что на фоне крупных музыкальных идей, занимающих Саню, домашние политические события, большие и малые, полностью проходили мимо него. Они его не касались, как революции в Латинской Америке, недород в Африке или цунами в Японии. Даже Анна Александровна, склонная восхищаться внуком, иногда замечала с оттенком недоумения: «Санечка, мы здесь живем. В конце концов, это наша страна. Ты права, как иностранец». Прибежавшая к ним в дом ранним январским утром 69-го года, встрепанная Алена сообщила об аресте Михи. Это было первое личное соприкосновение Сани с политикой. Он был потрясен и раздавлен. Показывал ему Миха свой журнальчик. Занятный. Но и предположить было невозможно, что самопечатный сборничек на тонкой бумаге, наполовину состоящий из новостей, которые обычно узнавали из западных радиостанций, а наполовину из стихов, хороших, плохих ли, но всего лишь стихов, может привести человека в тюрьму. Не колокол, нет, домашний жанр. Впрочем, Саня не знал всего, чем Миха занимался. О татарском сюжете Михиной жизни Саня понятия не имел. Илья был прекрасно осведомлен о ходе следствия и процесса. Его вызывали в ГБ по делу Эдика Толмачева. Про Миху не задали ни одного вопроса, и это Илью скорее удивило. Еще больше удивило, когда Миху арестовали спустя 3 месяца после ареста Эдика. Алена сразу после Михиного ареста заболела ангиной, сразу же выбрала Саню в подруги, и на него как-то сами собой упали заботы о ней. Илью Алена издавна недолюбливала. Общаться с ним не хотела. С отцом Алена почти прервала отношения. Она подозревала его в чем-то дурном, даже однажды вырвалось у нее, что отец во всех их бедах виноват. Мать свою она редко к себе допускала, как будто за что-то наказывала. Алена много плакала первое время, не хотела никого, кроме Сани, видеть. Саня первым и узнал о ее беременности, сопровождал гинекологу, который должен был произвести любимую операцию советских женщин, отговорил ее от аборта и увел с полдороги от врача, готового оказать свои услуги. Алена часто на Саню обижалась, выгоняла, устраивала сцены, а он все терпел. Алена почти не выходила из дому всю зиму, то болела, то просто плохо себя чувствовала. Вздорная, дурная баба! Чистил он Алену, но преодолеть ее капризного обаяния не мог. До известной черты. Илья регулярно приносил Сане деньги для передачи Алене. Алена от денег не отказывалась, но они не были ей особенно нужны. Посылки собирала Анна Александровна, передавал Илья. Всю беременность Алена либо лежала, либо рисовала свои заковыристые орнаменты. Последние месяцы приспособилась рисовать лежа. Саня в свой час отвез Алену в роддом, потом забрал с дочкой. С букетом гвоздик изображал перед медсестрами мужа и отца. Так эта роль за ним и закрепилась. Сопровождал Алену с дочкой в консультацию, купал, кормил. Ему даже нравилась эта интимная возня с ребенком, но одновременно он испытывал беспокойство за свою сохранность. Все то время, что Миха сидел, Алена Саню полубессознательно обольщала. Он то выставлял глухую защиту, как боксер, то пропускал сквозь себя женские сигналы, как пар или воздух, то сам поспешно утекал, как вода в горлышко раковины. Алена время от времени устраивала истерики, иногда на него дулась, несколько раз даже изгоняла из дома, но, соскучившись, звонила, либо он сам приходил без звонка с игрушкой для девочки или с пирожными эклер, которые Алена ела. Вообще-то она почти ничего не ела за все 3 года Михиного отсутствия. Какая-то физиологическая голодовка. Могла выпить чай с хлебом или с печеньем, но ни мяса, ни сыра, ни супа проглотить не могла. Странно, что по мере ее истощения и истощания она становилась все красивее и одухотворенней. Саня это чувствовал и побаивался этой болезненной привлекательности. Именно Саня отвез ее на свидание с Михой уже перед отправкой на этап. Саня был единственным, кто писал Михе длинные письма. Алена писала письма короткие, очень красивые, иногда даже с рисуночками. В месяц раз Миха отвечал Алене общим письмом, одним на всех, но с обращением к каждому из друзей. Собирались у Алены на прочтение все те, кто с ним переписывался. Алена обычно сидела в кресле с малышкой на руках, сонная, а Саня ставил чай, раскладывал печенье, выглядел заместителем Михи, и это было двусмысленно, и рождало слух о романе Алены с другом посаженного мужа. Романа не было, но в воздухе висело напряжение. Саня, может быть, больше Алены ждал возвращения Михи. Он чувствовал ее психическую зыбкость и боялся, вдруг ее силы закончатся до его возвращения. Или закончится его собственная тренированная сопротивляемость. Пожалуй, Алена была самой привлекательной из всех женщин, с кем он был знаком, почти бесплотная, с замедленными длинными поворотами шеи и головы, с заключительной точкой, которую ставил подбородок в воздухе вверх. Или медленный взмах пальцами, и они прикасаются к вискам, зарываясь кончиками в опушку волос, и немного стягиваются по-китайски глаза, и голова как будто повисает на пальцах, замирает в воздухе. Михина семья отнимала у Сани много времени и вытесняла музыкальные занятия. Он страдал, не мог сосредоточиться на своих мыслях и, занятый всяческим хозяйством, вынужден был искать время и место, чтобы уединиться с любимой музыкой, удрав от навязанных ему семейных обязанностей. Он вел занятия в консерватории. Нагрузка его не была особенно велика. Никогда не превышала 12 часов в неделю. Благодаря Алене он перестал быть иностранцем в отечестве. Во всяком случае, теперь он знал и адрес молочной кухни, и местоположение всех окрестных аптек и поликлиник. Свое утро он начинал с пробежки в молочную кухню, вечер заканчивал дежурным заходом к Алене, знал, что надо заставить ее проглотить хоть ложку какой-нибудь еды. Без Сани она вообще за стол не садилась. Проводила в постели вместе с дочкой большую часть дня. Когда Маечка немного подросла, Алена стала выходить во двор прогулять ребенка. Улицы, скопление людей, резких шумов. Алена боялась. Выходила во двор только в сопровождении Сани. Поздними вечерами Саня брал партитуру из лежавших на полу у его кушетки, ложился, листал том «Чудо и красота». Концерт Моцарта номер 23 для фортепиано с оркестром. Историю с этим концертом связанную рассказывала когда-то Евгения Даниловна. Сталин услышал по радио этот концерт в исполнении Юдины и потребовал пластинку. Ее в природе не существовало. В ту же ночь подняли Юдину, дирижера и дюжину оркестрантов, отвезли в дом звукозаписи, записали, и к утру единственный экземпляр пластинки был готов. Сталин щедро наградил пианистку. Говорят, прислал ей конверт с 20 000 рублей. Она ответила вождю письмом. Деньги отдала в церковь. А за него будет молиться, чтобы Господь отпустил ему его злодеяние. Сталин ей простил, сказал, юродивая. Саня читал Моцарта, и счастье обрушивалось на него волной, накрывало с головой. Ни одного Сталина пробрало на этом месте. Улыбнулся, закрыл том, погасил свет. Сам Моцарт с ним беседует. Да и о чем еще можно мечтать? О каком еще собеседнике, друге, исповеднике? Алену, в конце концов, можно перетерпеть. Как ни печально, отношения Сани с бабушкой разлаживались. Прямых вопросов она не задавала, а Саня не считал нужным входить в объяснение. Анна Александровна пребывала в полной уверенности, что Алена втянула ее мальчика в непристойный роман и испытывала разочарование в обожаемом внуке. Но при этом видела, какой груз забот взял на себя ее избалованный Санечка, и отчасти восхищалась его героизмом. Страдала, понимая, что Саня все более погружается в заботы о Михиной семье, и горько ревновала к несчастной, столь мало ей симпатичной Алене, и совсем уж нелепо. Ревновала за Миху, считая его обманутым мужем. Анна Александровна, разделяя с Саней приписываемые ему грехи, испытывала неловкое чувство перед Михой и за 3 года не написала ему ни одного письма, лишь посылала продукты и приветы через Илью. Зато она знала, что именно надо слать в лагеря, и даже пекла особое печенье, в которое запихивала масло и бульонные кубики, а потом аккуратнейшим образом складывала в бумажные обертки от казенного печенья привет. Домашнего ничего не пропускали, а этот поддельный привет содержал несметное количество калорий. Время от времени передавала деньги для Алены. Она прекрасно помнила, как в свое время нежно отговаривала Миху от этого брака. И еще. Единственная из всех, она боялась Михиного возвращения, скандала, разоблачения, непристойности. Нет, больше того, боялась катастрофы. Что она знала? Что предчувствовала? Миха запрещал себе считать дни до освобождения, но не считать не мог. Чем меньше оставалось, тем сильнее было опасение, что его не выпустят. Друзья тоже считали дни. Это была, конечно, глупость. И как им в голову пришло, что Миху могут выпустить ровно через 3 года? Да еще ровно в 12 часов ночи с наступлением дня освобождения они уже знали, что его этапировали в Москву и что он находится в Лефортовской тюрьме. Связывали это не без оснований с арестом Сергея Борисовича, про которого было известно, что он тоже в Лефортове. Они приехали к Лефортовской тюрьме ближе к ночи, в начале 12-го втроем, Илья, Саня и Виктор Юльевич. У Ильи в рюкзаке лежала старая куртка и новые джинсы. Ботинки Илья тоже купил, правда, на номер больше, чем Миха носил, зато красивые. Выходов, из которых Миху могли выпустить, было 3. Центральный, через следственный корпус и служебный. Друзья держали под наблюдением эти двери всю ночь и утро, до 12 часов. Потом пошли навести справки, на что военизированная тетка в окошке сказала, что меламид уже вышел. Кинулись звонить Михе домой. Подошла Алена, сказала очень тихим и удаленным голосом: «Он дома, приезжайте». Оказалось, что выпустили его в 8 утра через следственный корпус, и друзья его проморгали. Взяли такси и через 12 минут ввалились к Михе. Лифт не работал. Саня с Ильей взлетели на 6-й этаж, а сильно сдавший Виктор Юльевич пыхтел, отстав на 2 этажа. Дождавшись учителя, позвонили. Открыл им дверь сам Миха. Вернее, его отощавшая бесцветная тень. О чем Илья немедленно и сообщил во избежание возможного на этом месте всплеска чувств. «Ну, ты просто тень!» И Миха засмеялся, сразу став самим собой. «Я не тень. Я мощи тени». И тут Виктор Юльевич приподнял руку жестом, знакомым всем с детства, и произнес: «В тот самый час и в том же самом виде, как рассказали мне, приходит тень». И все сразу встало на свои места — захлопали друг друга по плечам, затормошили Миху и кучей повалили в комнату, которая, невзирая на былые идеалы строгости и аскетизма, обросла барахлом, столом, детской кроваткой и даже занавеской, отделявшей спальный угол ребенка, и, в общем, активно двигалась в направлении прежнего тети Гениного облика. Маечка, только что уложенная на дневной сон, проснулась, взвыла. Алена шмыгнула в закуток ее утешать, потом вынесла девочку к гостям, и та потянула руки к Сане, единственному родному из присутствующих. Саня взял ее на руки, слегка встряхнул, она обняла его за шею. — Что ты принес? — спросила хриплым, со сна голосом. Потом он что-то пробормотал ей на ухо, отчего она улыбнулась. «А где?» Саня вынул из кармана пестрый стеклянный шарик. Он чуть перекатывался в его ладони. Девочка обезьяньим движением цапнула шарик. Миха с ревностью смотрел на обнимающуюся парочку. Дочка не приняла робеющего папашу. Он видел ее первый раз в жизни и постичь не мог, как это маленькое существо, живой человек с кудряшками, глазами, шевелящимися пальчиками, произошел от него, от его великой любви с Аленой. И не вполне было понятно, как связаны между собой эти две главные в жизни вещи. Он уже принял ванну, смыл с кожи трехлетнюю мерзость. Хотелось еще вымыться изнутри, отмыть нос, трахеи и легкие от тюремного воздуха, рот, пищевод, желудок и все кишки от мерзкой пищи и воды. 7 лет. На это нужно 7 лет. За этот срок обновляются все клетки человеческого организма. Кто это говорил? А за сколько лет очищается душа от тюремной грязи? О, если б можно было в жидком азоте, в хлорке, в щелочи промыть мозги, чтобы освободить память от пережитого им за эти 3 года. И пусть бы смылось все, и он бы забыл все, что любил и знал, чему поклонялся, но ушли бы эти 3 года из его памяти. Посидели друзья недолго, меньше часа, и ушли. Остались втроем своей семьей. Надо было о многом поговорить. Девочка жалась к матери, отпихивала от себя отца. Миха жмурился, морща нос. Она его боялась, отворачивалась. Какая высокая цена. Ребенок меня не признал. Никогда не признает. Полутонов Миха не чувствовал и теперь страдал отверженный. «Давай погуляем вместе?» «Маечка, хочешь на качели?» «Хочу. С тобой». И взяла мать за руку. «Папу тоже с собой возьмем». И они вышли втроем на улицу. Маечка уселась на качели. Алена легонько толкнула их. «Меня выдернули на этап за 5 недель до освобождения. Я понял, что они будут шить что-то новое». Оказалось, по делу Чернопятого и Кущенко, — продолжал свой все перебиваемый рассказ Миха. Очную ставку долго не давали, но давали читать их показания. Показания были ужасные, я не верил ни одному слову. Считал, что они просто подсунули мне фальшивку, состряпанную из агентурных данных. Больше 30 фамилий названо. В том числе назван Эдик Толмачев. Но речь там шла в основном не о Гамаюне, а о хронике, обо всех правозащитных делах. В протоколах чего только нет. Чистосердечное признание, покаяние. «Я все это знаю», — кивнула сухо Алена. «Я не верил до последнего. Вообще-то я и сейчас не могу поверить, но очная ставка была, все так». Что с ними делали, не знаю. Может, выбили показания. Я все отрицал. Кроме того, что Сергей Борисович твой отец и мой тесть, я был уверен, что и меня к этому делу подпишут. До последнего дня не мог поверить, что отпустят. Да я и сейчас ничему не верю. Алена глаз на него не поднимала. Выражение лица было такое, как будто его здесь и нет. Миха положил свою руку поверх ее. «У меня на этом месте просто голова раскалывается». Не мог Сергей Борисович всего этого говорить. Никак не мог. Но ведь я своими ушами слышал. «Ты не думай, Алена, я его нисколько не разлюбил. Его жалко до безумия. Не знаю, Миха. Кажется, мне не жалко. Я с детства знала, что у меня отец — герой. Глаз Алена не поднимала, все смотрела под качели, в мельтешню тени от сиденья, на котором каталась дочка туда-сюда. «Плохо качаешь, мама», — строго сказала дочка. Миха взялся за штангу качелей. «А ты не трогай», — еще более строго добавила девочка. Ближе к вечеру зашли и долго сидели Женя Толмачева и Аленина институтская полуподруга. Гостей выставили в 10:00, сказав, что надо купать ребенка. В ванной на табурет поставили детскую ванночку, налили теплой воды, усадили Маечку. Она деловито мыла пупса и резиновую собачку, потом просто плескалась. Миха смотрел от двери, замирая от небывалой новой любви к мокрому младенцу с прилипшими ко лбу потемневшими прядями. «Полотенце возьми», — попросила Алена, и он принял в большое полотенце тонкую спинку. Первый раз он держал на руках своего ребенка. Она была очень легкая, но увесистая, маленькая, но огромная, больше Михи, больше всего мира. И была весь мир. «Мой малый мир, мой мир огромный, глазастый, русый, мокрый мир, зеленый глаз клонится сонный, тара-тара-тара-татир». Девочка заснула. Миха обнял жену. Она закрыла ему губы рукой и сказала: «Ты мне ничего нового не сказал. Я все уже знаю. Я говорила с его адвокатом. Ты не знаешь ее, адвокат Наталья Кирилловна, она замечательная. Я просила, чтобы она передала ему, что я больше не хочу его видеть никогда». Слово «отец» она не произносила. Он, Миха, отвел ее руку. «Алена, ты сошла с ума. Так нельзя. Его ужасно жалко». Все было то же. Двор, соседи, выбитая половица в коридоре, тополя во дворе, старинный бордюрный камень, обозначавший былой цветник, былой каток, продавщицы в булочной, в рыбном, управдом, но как будто прошло не 3 года, а 30. Михе все казалось, что от неосторожного движения все может со звоном расколоться, и дом, и двор, и дочка, и жена, и весь этот город, и апрель — такой теплый и приветливый в этом году. Анна Александровна была первым человеком, к которому Миха пришел после освобождения вечером 2-го дня на свободе. Именно ей он и сказал в тот же самый день, что отец Алены дает показания, что боится, что тот его снова посадит. Анна Александровна готовилась к Михиному приходу. Весь день накануне провела на кухне. «Знаешь, Миха, все новости на свете старые. Моего мужа посадил его родной брат. Погибли оба. Решает судьба, а не наше поведение, плохое или хорошее. Кушай, пожалуйста». За 3 года он изменился до неузнаваемости. Обтянутое, потемневшее лицо, поредевшие волосы, посветлевшие почти до желтого цвета глаза, и думал обо всем тоже каким-то изменившимся образом. Анна Александровна не изменилась нисколько. Густая и легкая сетка морщин, как будто гравер провел по лицу тонким штихелем, очень рано легла на лицо, но так и замерла, нисколько ее не обезобразив. Теперь, когда ей было уже под 80, она как раз выглядела моложаво, и Миха, глядя на нее, вдумываясь в ее непонятные слова, понял, что Анна Александровна необыкновенно красивая женщина. И даже гораздо больше, чем красивая. Через вуаль морщин, через пропасть лет он увидел ее лицо прекрасным, сияющим, Анна Александровна, я так тосковал по вашему дому. Если б вы знали, как я вас люблю. Она засмеялась, но дождалась. Миха, я приготовила тебе щуку по-жидовски. Так этот рецепт у Малаховец называется. Как-то сварганила. Никогда этого не готовила. Попробуй, получилось? И поставила перед ним овальное блюдо с кусками бледной рыбы. Получилось, получилось. Особенно, если принять во внимание, что я такой изысканной еды сроду не пробовал. Тут Миха окончательно понял, что вернулся домой. Он сиял, улыбался, говорил и ел одновременно, забыв на время о постоянной ноющей боли в животе. Анна Александровна со своей стороны почувствовала облегчение. Может, все станет на свои места, и Миха займет свое место мужа и отца в своей семье, а Санечка вернется сюда, в дом, освободится от забот об Алене, и все пойдет по-прежнему. И все сложности, настоящие и воображаемые, рассосутся сами собой.